Кони, на которых ездили змеи, выглядели странно. Носили полный доспех, но все были в каких-то странных чешуйках и отростках, напоминая скорее ящериц или морских коньков. Та же эстетика, что и на панцирях крабов. Что-то ужасно раздражало в их виде, но он не мог понять, что именно. Что-то не на месте. Что-то типа «Чем различаются эти картинки?» Окруженная колючими сегментами копыта ударила в землю рядом с его головой, вздымая облачко пыли. В метре от него маршировали, хрустя свободно прилегающими бляхами, странные твари. Почти без голов, только плоские вздутия с чем-то вроде широкого клюва спереди и узкой щелью над ним. Напоминали шлем жабья морда из земного XVI века. Конь ударил копытом рядом с его бедром, еще один прошелся сразу над головой. Драккайнен даже не дрогнул, хотя тело желало с воплем вскочить на ноги. «Всадник, может, тебя и не видит, но конь чувствует, что-то не в порядке, потому не желает сюда становиться. Кони ценят равновесие и ненавидят топтаться по не пойми чему. Однако он подозревал, что лишь утешает себя, ведь они-то и конями настоящими не были». Проход отряда над его головой длился не более 30 секунд, но Драккайнену казалось, что этот кошмар никогда не закончится. Когда все прошли, ему даже не пришлось заставлять себя остаться на месте. Был изможден. «Полежу здесь», — подумалось ему, — «может, и вздремну». Начало сереть, солнце спряталось за край хребта, и долину залили длинные тени. «Нужно поспешить». Он переполз на другую сторону форта, болотистый луг, отделяющий его от склона долины, и, выждав, прокрался к частоколу. Тот оказался не таким уж и высоким. «Руку подай», — сказал Драккайнен, внезапно высовываясь из-за края пропасти. Грюнальди, несколько часов сидевшего обвязанного веревкой деревца, отскочил назад.
«Откуда ты взялся? Минуту назад я смотрел вниз, тебя там не было».
«Смотрел на меня, просто не знал, на что смотришь».
«Дети у них?»
«У них. Их держат в сарае, у самого частокола. Если смотреть от ворот справа. Это длинный дом. Первые двери — сидельная, вторые — сарай для коз и хлев, третьи — помещение, где закрыли детей». «Только не открывайте следующую дверь. Там ограды, где они держат крабов. Это дикие звери. Не знаю, какие, но важно, что они целиком из железа и очень быстрые. Теперь их всего трое, остальные вышли из форта по дороге вместе со всадниками. Я видел, как их кормят. Полагаю, сами люди змеев их боятся. Один подошел к ограде и бросил туда четверть свиной туши. Потом было слышно только ор и свист клинков, а мясо пропало». «Имейте это в виду. Сейчас внутри где-то полтора десятка змеев. И мужчины, и женщины вооружены. Собирайтесь, мы должны укрыться в роще, прежде чем они приведут коз с пастбища».
«Почему?»
«Расскажу по дороге. Подайте мне шлемы наплечники». Началось с того, что молодая жрица и парень, который пас с ней коз, на закате ворвались в форт, испуганные и с отчаянными криками. Возвращаясь из-под водопада и гоня стадо, наткнулись на четырех священных змей. Те были мертвы, с отрубленными головами, а тела их святотатец натянул на колья, как перчатки, и установил среди скал. Никому о подобном слышать не приходилось, и уж совершенно нельзя было понять, как это могло произойти под фортом, посреди их долины с видом на окаменевшие чудеса, по дороге к святому водопаду. Буквально в нескольких шагах от них. Поверить в это было невозможно, а потому из форта выбежали почти все, кто был на расстоянии голоса. Стражник тоже побежал, так как позвали и его. «Гляди, что ты за охранник! Как это возможно? Под самым фортом! Кто мог это сделать? Только посмотри!» Но он и посмотрел. Зато не увидел человека с мечом за спиной, который словно тень проскальзывает внутрь форта. Сразу за воротами Драккайнен свернул вдоль частокола, где под стеной сарая стояла повозка с сеном. Он присел на миг у ее передних колес и с широкой улыбкой на лице вытащил свой многофункциональный швейцарский нож, провезенный против всяких правил. У самой рукояти находилось стальное кольцо. Странник потянул его, вытягивая 30-сантиметровую струнную пилу. Мономолекулярный волос с остротой алмаза и крепостью, сравнимой с причальным канатом большого корабля. Перекинул струну через балку дышла и отрезал ее тремя длинными движениями.
«Никогда не использую все эти гаджеты», — говорили. Заворчал он себе под нос, неся дышло на плече переулком между частоколом и стеной сарая.
Шел, считая шаги, пока не оказался на уровне помещения, из которого недавно доносились испуганные детские голоса. Какие-то сонные, как в лихорадке.
«Где музыка? Хочу, чтобы снова была музыка. Мама, 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 хочу к змее».
У него мурашки шли при одном воспоминании. Упер дышло в палисад, после чего подскочил и расставил ноги между частоколом и стеной, взобрался на крышу сарая. Где-то вдали люди орали друг на друга, ругались и грозили невидимому врагу. И все из-за нескольких змей. Для них это было, как для араба, голый канкан на молитвенном коврике. Драккайнен втянул дышло наверх и внезапно замер в очень неудобном положении. За сараем появился высокий человек змеев и, опершись спиной о стену, расшнуровывал штаны. Потом раздалось журчание и беззаботное насвистывание. Драккайнен терпеливо ждал, держа дышло в воздухе. Змей облегчился, после чего, копаясь в штанах, вдруг взглянул на нижний конец дубины, что висело в метре от его головы. Повел за ним взглядом на фоне темнеющего неба, увидал сидящего в паре метрах выше странника.
«Несут за сараем!» — проворчал Драккайнен с отвращением, а потом рубанул змея концом дышла в лицо.
Поднял дубину и перебросил ее за палисад, уперев одним концом между заостренными кольями. Достал меч и воткнул его в стриху, разрезая веревки и распарывая пахнущие пылью старые слои соломы. Труха посыпалась из-за сарая, а странник снова потянулся за складным ножом и вынул струну, чтобы перерезать балки крыши. Потом склонился и, лежа на крыше, оторвал доски пола на низком чердаке. Заглянул внутрь и увидел пятерых детей, сбившихся в углу и глядящих на него ошалевшими глазками. Первый этап завершен. Где-то далеко раздались крики, резкие и истеричные. Не было времени. Этап второй — саботаж. Несколько стрел, посланных из рощи Грюнальди, удержали толпу от того, чтобы обыскивать ближайшие кусты. Стражник пал на тропу со стрелой в глазу. На него свалилось толстое бабище с высоко присобранными волосами, похожими на камыш. Кто-то еще с ногой, прошитой на вылет, хромая и воя, искал убежище. Остальные бросились прятаться за камнями. Драккайнен, согнувшись, пробежался крышей и перескочил на кровлю дома. Теперь нужно было отвлечь внимание обстрелянных змеев от рощи и купить немного времени обоим морякам. Он втянул воздух и сконцентрировался, активируя цифрал, а потом расстегнулся гайдак и, стоя на крыше, вынул лук. В зубах мог удержать лишь пару стрел. Потому извлек еще 5 и воткнул их в стриху, активировав термозрение. В подступающей тьме бесформенные пятна тени превратились в холодные скалы и притаившиеся за ними фигурки, пылающие горячими цветами. Драккайнен наложил стрелу и прицелился в небо, следя за параболическими линиями, что высветила программа. Тот постарше, согнувшийся за рахитической защитой из карликовых сосен, указывает рукой на место, где может скрываться Грюнальди, и что-то орёт. «Спасибо. Не станешь мне здесь ни на что указывать». Второй, бегущий с криками в город. Следующий, следующий. Очередные стрелы он выпустил в воздух одну за другой, прекрасно зная, куда те попадут, и соскочил с крыши. Съехал по скользкой соломе на площадь, аккурат, чтобы столкнуться с толстым змеем, что поспешно выходил из дому, с топором в руках. Длилось все долю мгновения. Драккайнен воткнул ему колено в печень, большой палец в глаз, после чего рубанул лобной частью шлема в лицо. Придержал падающего и с трудом толкнул на следующего господина, что как раз показался в дверях. Тот открыл рот заорать и утонул в медово-густом воздухе ускорения. Странник рубанул его запястьем пониже виска, после чего подскочил и воткнул ребро стопы в грудную клетку падающего верзилы. Оба змея поплыли назад, падая внутрь дома. Он услышал, как тела ломают там что-то с бесконечно тянущимся протяжным звяканьем.